Продолжаем подводить итоги, экономические итоги уходящей недели на радио «Спутник». Сейчас очередной блок новостей, связанных, естественно, с миром финансов и все, что с этим связано. Обсуждать будем с директором по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин в эфире радио «Спутник». Владимир Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир Александрович, на этой неделе история развивалась по поводу использования карт МИР за рубежом. В частности, например, речь шла про Турцию, где президент этой страны сказал, что будут вместе с Россией искать некий альтернативный вариант вот как-то оплаты, взаимодействия, сотрудничества в этом отношении. Как считаете, Владимир Александрович, это политическое какое-то решение? Или все-таки Эрдоган может что-то и экономически выгодное для Турции хочет предложить?
Если я правильно понимаю, для российских туристов сейчас довольно важно, мягко говоря, да, для того, чтобы можно было как-то расплачиваться в Турции, да. А это все-таки достаточно большой источник доходов. Да и в целом там для других стран, да, которые, собственно, систему МИР согласились сюда внедрять, тоже, в общем-то, это вопрос экономический. Благополучия, экономических доходов. А при этом тут возникла, вот, как казалось, такая банальная проблема, да, что операции с долларами и операции с картами мира оказались несовместимы. Ну, потому что если, соответственно, санкции против системы мира, да, там больше национальных таких систем, то те банки, которые начинают поддерживать карту мира, они автоматически попадают под риск санкций. Тут вот, ну, исходя из текущей ситуации, она абсолютно прозрачно. Поэтому, скорее всего, ну, как я это вижу, да, вот эти две системы внутри каждой страны надо будет развалить. То есть сделать отдельную систему для рублевых расчетов, и в том числе для российских платежных систем, отдельную подсистему для... То есть, точнее, не так, чтобы она была отделена от каких-то вещей, связанных с делом. Да, чтобы компании, которые занимаются этими расчетами, да, чтобы они, собственно, не зависели финансово от доллара, да, от решений каких-то американских финансовых властей. То есть мне кажется, идея именно в этом, да, что вот первое, там, скажем, простое решение, чтобы просто.
Так, Владимир Александрович, со связью, видимо, какие-то неполадки. Сейчас будем пробовать дозвониться до нашего эксперта. Пока же некоторые вот подробности того, что происходит с картами МИР сейчас. Обсудить президент Турции Эрдоган обещал с высшими должностными лицами альтернативу платежной системе МИР. Кстати, это все говорилось Эрдоганом на пресс-конференции с журналистами. Он беседовал, и вот как раз там и возник этот вопрос о том, что есть некое предложение по работе карт МИР как-то, ну, иначе построить эту работу. Что сказал Эрдоган? Мы проведем собрание и примем окончательное решение. Эрдоган говорит, что обсудит альтернативы миру с министрами своего правительства. После того, собственно говоря, все это произошло, как два турецких банка вышли из обслуживания карт МИР, из платежной системы, и опасаются они, как они объясняли, опасаются санкций со стороны Минфина США. А до этого Минфин грозил странам, которые работают с картами МИР российскими, вторичными санкциями, обвинял эти страны в том, что они якобы помогают России обходить санкции с помощью НСПК, вот этой системы карт МИР. И поэтому вот было давление под прессингом этим, и было принято решение, чтобы вот несколько отказаться от использования мира и, может быть, найти какую-то альтернативу совместную, или, может быть, разработкой займется какая-то компания в России или в Турции. Вот эксперты в эфире «Радио Спутник», в частности, говорили о том, что может иметь место обычное переименование системы МИР в какую-то другую. Не знаю, насколько это, в общем, в долгосрочной перспективе спасет, собственно говоря, расчеты между Турцией и Россией и облегчит жизнь иностранным туристам, но как предложение вот высказывать. Дозвонились до Владимира Александровича. Владимир Александрович, давайте продолжим эту тему, буквально кратенько, уже остается у нас на нее не так много времени. Как думаете, вот все-таки в итоге-то чем завершится история? МИР обратно вернется или дожмут, скажем так?
Ну, сейчас сложно сказать, да, потому что тут вопрос, опять же, отношений России с разными странами, да, там, кто какой вес сейчас будет, вот, ну, в части геополитики и так далее. Прогноз я здесь давать не буду. Но скажу сразу, да, что вот просто переименовать, мне кажется, здесь не сработает. Потому что, ну, это как-то выглядит слишком наивно сейчас, да, что вот была карта МИР, станет карта МИР-2, ой, это совсем другое, да, наверное, под санкции не надо это брать. Ну, глупость. Скорее всего, да, там нужно делать какое-то системное решение, и явно, что это, ну, такой вопрос непростой, да, потому что, ну, как-то нужно эти два потока изолировать, да, так как это существует в одном, внутри одного государства, да, и, в общем-то, тут все это может быть выглядеть очень и очень непросто с точки зрения там, того, как будут выглядеть там все эти потоки, связи и так далее. Ну, еще раз, да, это нетривиальная сейчас задача, я бы так сказал.
Ну, Владимир Александрович, будем смотреть, как решат эту проблему. Все-таки у финансистов есть разные возможности. Спасибо вам большое за то, что согласились с нами эту тему обсудить. Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики, управляющий компанией «Альфа Капитал» в эфире «Радио Спутник». Продолжим обсуждать различные экономические новости вместе с кандидатом экономических наук Николаем Кульбакой. Николай Ильярович, слышите ли вы уже нас? Так, Николай Ильярович?
Да, добрый день.
Здравствуйте, рада вас слышать. Обсудим давайте некоторые экономические новости. Вот неделя подходит к концу, нужно уже некие итоги подводить. Вот на внутреннем, на российском, скажем так, направлении, на внутрироссийском, есть такая любопытная новость о том, что Минфин предлагает продлить действие кредитных каникул на все виды займов до марта 2023 года. Как считаете, насколько эффективная мера? Действительно ли такой хороший эффект от кредитных каникул пандемийных был, что сейчас это может, ну, как мерой поддержки вообще, в принципе, да, остаться. Мы знаем, что такие голоса тоже есть, и в Сенат, сенаторы, в частности, с этой инициативой выступали.
Ну, понимаете, в чем дело? Кредитные каникулы действительно в данном случае сейчас это вынужденная мера в условиях, когда экономика находится в сложном положении, когда доходы людей падают, когда закредитованность населения очень высокая, то, в общем, наверное, это разумная вполне мера для поддержания населения. Вообще, я бы сказал так, любая мера, которую делает наше правительство по поддержанию доходов населения, это хорошо.
Естественно, это не может не радовать, что, с одной стороны, вот есть какая-то, скажем так, проблемная ситуация, а с другой стороны, есть вот такие меры решения, в том числе и финансовые. Николай Ильярович, скажите, пожалуйста, а вот что касается, ну, есть вот мнение, может быть, кредитные каникулы на кредитную амнистию заменить, это вот разговор об этом сейчас опять актуализировались в связи с частичной мобилизацией, может быть, вот как-то нужно, я не знаю, хотя бы в законодательство ввести такую возможность, скажем так.
Ну, понимаете, в чем дело? Здесь проблема заключается в следующем, что с одной стороны кредитная амнистия была бы достаточно неплохим, может быть, инструментом, но тут есть проблема, которая заключается в том, что, к сожалению, у нас население обладает достаточно чудовищным уровнем финансовой грамотности, я бы сказал, высоким уровнем финансовой безграмотности. И поэтому, если вы будете объявлять кредитные каникулы, это будет означать, что те люди, которые брали кредиты, они просто-напросто продолжат это брать по новой, воспользовавшись этой мерой. Поэтому здесь вопрос, конечно, должен быть индивидуален. И мне кажется, что банки, в принципе, умеют с этим работать, и поэтому вот такие глобальные программы там, по кредитным каникулам или по кредитным амнистиям, прежде всего по кредитным амнистиям, конечно, они, в общем, достаточно опасны, потому что здесь все-таки надо понимать, что люди есть разные.
Вы знаете, я не зря спросил про кредитную амнистию, про которую сейчас заговорили. Глобально просто смотрю вот на все эти меры поддержки, которые сейчас правительством предпринимаются, и вот мне, как небольшому, скажем, специалисту в экономике, кажется, что все это уже пройденный этап, что все эти меры уже были в пандемию, кажется, что ничего нового, и просто правительство повторяет все то же самое, ну, скажем, с одной стороны, ничего нового, а с другой стороны, пытается как бы, ну, уже привычными инструментами решать новую, необычную, какую-то нестандартную ситуацию. Как думаете, Николай Леонидович, вот придумается ли какой-то новый, что ли, механизм? Отвечают ли вот эти старые, казалось бы, механизмы, хотя со времен-то подымения немного прошло, конечно, но тем не менее, они вот под ту ситуацию делались, вот отвечают ли они современным вызовам?
Ну, понимаете, во-первых, начнем с того, что если инструменты работают, их никто не мешает использовать. И, собственно говоря, опыт применения их в пандемию как раз и привел к тому, что их используют сейчас. Это во-первых. Во-вторых, вообще самих инструментов подобных в мире существует не так много, и если они работают, то никто не мешает их использовать новым. Но проблема заключается в том, что все эти меры, они будут достаточно слабо работать до тех пор, пока экономика России будет стагнировать. Поэтому на самом деле вообще самая главная проблема российской экономики сейчас – это стагнация и кризис, который надо преодолевать. До тех пор, пока этот кризис будет продолжаться, к сожалению, все эти меры будут только временными.
То есть получается, что сейчас нужно скорее не какие-то не амнистии, каникулы вводить, а как-то стимулировать, что спрос получается или как?
Ну, я бы сказал, не только стимулировать спрос, а прежде всего увеличивать возможности инвестирования в экономику, уменьшать риски развития экономики, увеличивать возможности международной торговли, потому что до тех пор, пока вся эта ситуация будет продолжаться, внутри экономика будет испытывать большие шоки.
Знаете, любопытный вопрос приходит к нам в социальной сети. Из Питера Владимир пишет: «Хочу взять кредит. Брать сейчас или подождать? Ставки будут снижаться или пойдут вверх?» Вот такой прагматичный вопрос, Николай Леонидович.
А вот тут, к сожалению, очень сложно сказать, потому что проблема снижения или повышения ставок, она, в общем, упирается в то, что нам необходимо прогнозировать уровень инфляции и прогнозировать уровень рисков в экономике. Вероятность того, что риски будут снижаться, она очень низкая. Скорее всего, риски будут расти. Вот, скорее всего, ставки тоже снижаться не будут очень сильно. Вот, но проблема заключается в том, что конкретному человеку в такой ситуации советовать что-то очень сложно, потому что, скажем, фраза «хочу взять кредит», она может означать очень многое и может означать ничего. Понимаете? Дело в том, что если вы берете кредит, вы должны понимать, под что его берете и какую цель вы для этого преследуете. Вот. Если просто вот так вот абстрактно «хочу взять кредит», то, наверное, лучше кредит не брать. Если у вас есть какая-то цель, которую вы понимаете, для чего она нужна, то тогда вы должны просто проанализировать, насколько вам нужна эта цель.
Угу. Справедливо. Есть еще одна новость, связана она уже с ипотечниками и с ипотекой вообще, в принципе, с этой системой. Так вот, на новостройке ее с первоначальным взносом до 10% будут выдавать более сдержанно, как пишет вот средства массовой информации. Скажите, пожалуйста, ну вот сейчас есть программа ипотечная, которая там сильно меньше 10%, 6,5%. Понятное дело, что тут пока идет речь в целом, и не берутся в расчет, видимо, какие-то уникальная программа там, для многодетных детей, для военнослужащих, еще какие-то. Но, тем не менее, вот сама новость, что до 10% со ставкой будут выдавать, ну, реже, наверное, можно сказать. Тут более сдержанная формулировка такая содержится. Но вот реже, наверное, это имеется в виду. Как думаете, вот спровоцирует это сейчас бум или, наоборот, люди будут бояться брать ипотеку? Вообще, стоит ли сейчас говорить о том, что ипотеку будут выдавать менее охотно, когда вроде как на строительном рынке такой намечается некий даже кризис покупательный, насколько я понимаю?
Ну, понимаете, в чем дело? Проблема строительного рынка заключается в том, что как только вы начинаете снижать ставку на ипотеку, у вас сразу начинает расти цена жилья. Здесь нет никакого волшебства, здесь просто обычный рыночный механизм работает. Поэтому здесь говорить о том, что хуже, что лучше, здесь вообще очень сложно. И я бы сказал только одно, что сейчас в связи со снижениями доходов населения, скорее всего, все-таки спрос на ипотеку будет снижаться.
должен несколько поправиться. Тут речь идет все-таки о первоначальном взносе до 10%, неправильно сказал. То есть, когда первоначальная сумма должна быть больше 10% от стоимости квартиры. Вот о чем идет речь. Меняет ли это как-то ситуацию?
Да, понимаете, сейчас, я так понимаю, что большее влияние будет оказывать внешние действия России, чем внутренние какие-то изменения ставок процента, потому что, в общем, та неопределенность, которая создается действиями России, она, в принципе, приводит к тому, что люди меняют свое поведение и будут в значительно меньшей степени пользоваться ипотечными кредитами.
Мне кажется, что это приведет к тому, что, собственно, журналисты это так и отмечают, что будут там выдавать, например, отсчитывать 10%, прибавлять 10 рублей, и это уже не будет попадать под требования Центробанка, собственно говоря, который вот и вводит такое требование, да?
Но это тоже может быть, понимаете? В любом случае, любое жесткое ограничение всегда приводит к тому, что ищутся какие-то способы его обойти. Иногда они получаются, иногда не получаются. На самом деле это все очень сильно напоминает борьбу обороны и нападения. Когда у вас защита становится лучше, то средства нападения становятся лучше. Если у вас какую-то защиту против каких-то махинаций используют центральный банк и банки, то естественно, что те, кто использует подобные схемы, начинают искать новые схемы. Это нормальная вещь.
Еще одна мера от Центрального банка, который намерен ужесточить требования к банкам по выдаче гражданам беззалоговых кредитов на срок более 5 лет. Пока каких-то подробностей, видимо, не сообщается. Но, тем не менее, как считаете, вот стоит ужесточать действительно?
Ну, понимаете, какая вещь? Беззалоговые кредиты – это как раз та лазейка, которой пользуются как раз граждане, которые набирают огромное количество кредитов и, конечно же, потом их с огромным трудом отдают. С учетом того, что у нас огромная закредитованность людей, с учетом того, что у нас люди достаточно легко влезают в долги, то, в общем, эта мера вполне оправдана.
Знаете, тут слушатели любопытный итог для наших бесед по поводу кредитов присылают. Вообще никакие кредиты брать нельзя, не оставайтесь никому должными и ни в чем, кроме взаимной любви. Вот, понимаете, вот настолько романтично заводит эта тема в такие мысли. Вот так вот. Николай Ильярович, тем не менее, давайте еще несколько новостей у нас есть, обсудим их в том числе. Toyota прекращает производство в России. Завод в Петербурге, проработавший 15 лет, сейчас будет заморожен, и производство автомобилей на нем не возобновится. Как думаете, насколько критично, вот, собственно говоря, происходящее?
Смотря для кого. Это для Toyota это не критично совсем. Для конкретных людей, которые работают в этом бизнесе, это серьезная проблема. Для российского автомобильного рынка, да, это еще один удар серьезный по этому рынку. Вот. Ну, с точки зрения рынка труда, это не очень сильный удар, потому что на этом заводе все-таки работало не так много людей, поэтому рынок в среднем это не очень заметит. Вот. Поэтому да, эта проблема будет, это проблема для автопрома, это проблема для будущего России, безусловно, но это локальная проблема для конкретных людей, которые остаются без работы.
А в целом для, скажем так, ну, для автомобильного рынка, по большому счету, вот все как-то с надеждой смотрят на то, что в нынешних условиях будет развиваться отечественный автопром. А я вот как-то задумался о том, что а насколько вот отсутствие конкуренции будет заставлять улучшаться отечественное автомобилестроение?
Ну, понимаете, здесь есть одна очень важная проблема. Она заключается в том, что современный автопром – это огромное вложение денег. То есть, если вы посмотрите разработку, сколько стоит разработка одного современного автомобиля, это примерно $1.5 миллиарда. Ну, примерно. Вот. В результате современный автомобиль будет рентабельный только в том случае, если его продаете огромными партиями, там 400-500 тысяч там, и так далее. То есть, собственно говоря, почему у нас во всем мире существует небольшое количество крупных концернов, которые занимаются продажей автомобилей и производством. Поэтому, как только Россия начинает скукоживаться в свой собственный рынок, то автомобили эти будут или очень дорогие, То есть если мы хотим обеспечить качество на уровне, скажем, Toyota или Ford, то эти машины будут раза в два дороже аналогов своих мировых. Вот. Или же эти автомобили будут намного низкого, более низкого качества. Другого варианта, собственно, не существует.
Тут указывается о том, что якобы Toyota не смогла наладить поставки комплектующих в Россию. Как вам кажется, это действительно могло стать причиной? Или это вот некая такая...
Ну, скажем... Я думаю, что это одна из причин. Угу. Потому что здесь все в комплексе, в том числе и сложности с платежами, в том числе сложности действительно с поставками запчастей. Вот, да, действительно, логистические проблемы сейчас и проблемы экспорта и импорта для России это являются ключевыми проблемами. Они такими будут продолжать оставаться на протяжении нескольких лет.
Слушатели у нас интересуются, вот все тема кредитования, скажем так, интересует. Леонид из Москвы пишет, а было бы здорово, если бы банкам запретили увеличивать лимит кредитных карт. Людей соблазняют крупными суммами и обрекают их на вечное рабство. Николай Ильярович, прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, вы знаете, здесь есть одна очень тяжелая проблема. Она заключается как раз именно в том, что я говорил, что люди обладают достаточно низкой финансовой грамотностью. И, в общем, когда у них попадают эти карты, то они ими пользуются, не очень думая о том, что они делают. Ну, да, к сожалению, такая проблема существует. Но, понимаете как, это немножечко напоминает то, чтобы, допустим, меры по ограничению продажи курения для детей. То есть вот примерно уровень такой же. То есть вот если люди не умеют брать кредиты, давайте мы ограничим им возможности. Вот. Если детям нельзя курить, давайте мы им не будем продавать сигареты. Вот примерно на таком уровне. То есть пока люди в финансовом своем грамотности будут находиться на уровне детей, да, это будет, к сожалению, это придется делать.
Насколько я понимаю, просто запрет, вот если речь идет о детях, порождает повышенный интерес.
Ну, понимаете, и да, и нет. Для кого-то повышенный интерес, для кого-то нет. Но, так сказать, проблема-то заключается в том, что просто-напросто надо с самого начала, со школы и вуза заниматься тем, что обучать людей экономике, финансовой грамотности. До тех пор, пока это не будет, до тех пор, пока люди не будут понимать, что они за свои действия несут ответственность, прежде всего, перед собой, а не быть как маленькими детьми, то, в общем, до тех пор, пока эта проблема будет существовать, так и будет.
Перенесемся в мировую экономику, и здесь есть новость от Федеральной резервной системы США. В третий раз нам поднимают базовую процентную ставку на 75 пунктов до 3-3,25%. Как думаете, Николай Ильярович, вот, все следят всегда за этими ставками, потому что они очень сильно на мировую экономику влияют. Я так понимаю, что с помощью этого хотят инфляцию сократить, увеличить занятость. Думаете, получится?
Ну, давайте начнем с того, что проблема с занятостью в Америке не существует. В Америке сейчас безработица на очень низком уровне. В Америке сейчас достаточно активный экономический рост. И проблема сейчас экономики, вообще американской экономики, заключается в том, чтобы снизить инфляцию, не погубив экономический рост. И вопрос, как это будет делаться, ну вот вопрос, собственно говоря, политики Федеральной резервной системы как раз заключается в том, чтобы с одной стороны не привести к рецессии, а с другой стороны снизить инфляцию. Да, это искусство управления. Я думаю, что они в той или иной степени с этим справятся.
Ну, то есть сейчас пока это кажется нескольким таким походом в темноте. Нащупать пытаются какие-то точки, в которых сработает, скажем так. Потому что пока что, я так понимаю, что эффект не тот, на который, по крайней мере, изначально был расчет. Николай Ильярович, спасибо вам большое за то, что согласились с нами побеседовать в эфире. Николай Кульбака, кандидат экономических наук, в эфире «Радио Спутник». Сейчас по курсу выпуск новостей.